Приветствую вас, братья и сестры. Спасибо. Некоторые из вас стали приятны, вы знаете. Мы в нашей церкви поддерживаем традицию, чтобы приветствовать вставанием. Как-то дружнее, ближе становимся друг к другу. Но я не буду долго об этом. Вы знаете, сегодня какое-то особенное собрание. И вот ближе к концу как-то гимны даже стали петь. Вот я записал слова хора. Замечательные слова вы пели. «И все беззакония мои очисти». Помните слова эти? Хор пел. «И прости меня по великому милосердию Твоему, и сердце чистое сотвори во мне, Боже, обнови меня». Это какой псалом, помните? 50-й псалом. Вот именно о крови я хотел прочитать место сегодня из Писания. Откройте, если у вас есть Библии, 173-я страница, Новый Завет, 1 глава 1 послания Петра, 17 по 19 стих. 1 Петра, 1 глава, 17 по 19 стих. «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданная вам от отцов, но...» Кто помнит, что написано дальше? Точно, точно. Даже сейчас гимн пели «Драгоценная кровь Иисуса Христа». «Но драгоценной кровью Иисуса Христа, как непорочного и чистого агнца». Вот прошедший месяц мы были с группой молодежи в Казахстане, много церквей проехали. Вы знаете, я вам открою секрет, в чем разница церквей сейчас там и здесь. Там больше плачут сейчас. Вот даже когда хор пел, или мы общим пением пели, мы пели о крови, о силе крови Иисуса Христа. Но я не заметил, я так в зал смотрел, я не заметил, чтобы кто-то плакал. Может быть, в душе кто-то плакал, но, в общем-то, уже слез таких нету, сокрушительных. А там, я сам видел, заливаются слезами. Просто, знаете, вот, посмотришь, как это. В одном лагере 43 человека из молодых людей, которых собирали по улицам. У некоторых родителей нет. У некоторых родителей верующие или неверующие, там папа или мама. У других дети верующих родителей, но знаете, такие пустые-пустые. Они выросли в христианской семье, они все знают, воскресные школы посетили, а жизни нет. Разница в том, что мы здесь сытые, какие-то мы здесь. Сегодня замечательный гимн был предложен. Сила в крови Иисуса Христа. Если бы мы знали, какая это сильна кровь Иисуса Христа. Если бы мы пользовались ей. Поем хорошо, пользуемся очень редко. Вот я еще место одно прочитаю, давайте откроем. Это книга «Исход», 12 глава. «Исход», 12 глава. Если у кого совпадет, 69-я страница. Здесь написано о том, что «приготовьте агнца». И 7 стих написано: «И пусть возьмут от крови его», то есть его, чтобы заклали, заколали его, «и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его». Это очень важное было действие, которое по всему Египту должно было осуществиться. И написано ниже, что ночью пройдет ангел-губитель. И вот 13 стих, прочитайте у вас тоже. «И будет у нас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И я увижу кровь, и пройду как? И я пройду мимо». Я так представляю, что, наверное, в то время, когда папа заколол агнца, вся семья наблюдала. И когда он сливал в чашу кровь агнца, это вообще страшно, когда забивают агнца, сливают кровь его, но тогда это имело величайшее значение. И папа брал соп, это такая сухая трава, омакал ее в чашу с вином и красил косяки дверей кровью, да, спасибо. И так никогда не было. Ни до, ни после в истории жизни людей на земле так никогда не было. Это было единственный раз. И имело величайшее значение. Наверное, дети, собравшиеся, смотрели, говорят: «Папа, папа, папа, ты что делаешь? Это же кровь агнца. Ей уже никогда не красят косяки и перекладины». И, наверное, папа, поворачиваясь, говорил: «Дети, подождите, что в эту ночь случится, вы увидите». Это не было. Но Бог сказал слова: «В эту ночь только кровь спасет наш дом. Сынок, ты первородный». Ну, как мы назовем его? Авраам. «Авраам, ты первородный, тебе 12 лет в нашей семье. Запомни, ты останешься жив в эту ночь. Ты останешься жив. И все первородное, что в нашем дворе, тоже останется живым, только потому, что я мажу кровью вот эти перекладину дверей. Ты останешься жив». И, наверное, эта ночь была страшной ночью, потому что этот первенец, я так думаю, ждал, что же будет к утру. Ему недолго пришлось ждать. Уже ночью крики, страшные крики, начиная от дворца фараона, раздались в городах и селениях всего Египта, огромного Египта. Первенцы умерли, там не было крови. Матери выскакивали с детьми мертвыми на руках своих, бегали по улицам, не имея утешения. Город стонал, и вскоре все узнали. Только те остались, дети, живы, где были что? Помазанные двери, косяки. В далеком детстве я запомнил картину одну. Этот раз я, когда приехал в Алма-Ату, думаю, найду свой дом. Я долго не был, больше 25 лет. В Алма-Ате, она неузнаваемая сейчас совершенно. Когда брат меня привез на нашу улицу Волховскую, нашли ее мы с трудом, потому что все изменилось, все перестроилось, и мы въехали на нашу улицу, где прошла моя юность, я ее не узнал. Она стала такой узенькой-узенькой, кругом слева и справа высоченные железные заборы, потому что земля высоко ценится, каждый метр отвоевывают люди. Не проехать, 2-3 машины – это трудно. Подъехали к нашему дому. Он такой маленький-маленький стал, где-то вниз, в землю ушел. Думаю, как мы жили, 14 детей в этом доме. Сфотографировал ее со всех сторон, там слева, справа. Не знаю, кто живет в нем. Даже краска сохранилась. А столько лет прошло. И еще я вспомнил событие, которое потрясло мое детство. Это на соседней улице был асфальтный завод. И мы, дети, группками ходили, от нечего делать по улице. Может быть, мне было лет 6-7, я не помню. Но запомнил, что в один день, когда мы шли по этой улице асфальтная, шел грузовик. Вы знаете, совсем рядом он что-то потерял управление. Прямо рядом с нами проехал на дорожку пешеходную, мы растерялись, дети, смотрим, куда он едет. А он переехал эту дорожку пешеходную, врезается в забор дома, ломает эту изгородь, проезжает по ней, мы вообще растерялись, ужас, что он делает? И вдруг смотрим во дворе песочницы, и там дети играют, и он на нее, на песочницу, и давит малыша. Проезжает по нему и врезается в дом. Открывается дверь, вываливается водитель, который пытается убежать. Вы догадываетесь, что с ним? Пьяный. Это вот как пленка так прокручивается вот с детства моего, она не забылась. Выбегает мама молодая из дома, хватает раздавленного малыша, прижимает его к груди, и пошла. Знаете, она идет, идет, а мы за ней идем. А с этого малыша кровь прямо ручьем течет по одежде у нее и на дорожку асфальтную эту. Струя. И мы идем, и тут выскакивает соседка, пожилая женщина, начинает трясти ее за плечо. Заплачь, заплачь, милая, ну заплачь, тебе нельзя так. А у нее огромные пустые глаза, и так крепко прижимает дитя свое, с него кровь вся идет. И потом, когда она ее растормошила, она как закричит страшным голосом. Вы знаете, только матери могут понять, что значит потерять дитя и вот в таком виде нести его. Потом были похороны. Но вот цвет этой крови пролитой, он до сих пор у меня сохранился. Детство, оно вообще впечатлительное тем, что есть вещи, которые не забываются. Вы знаете, в крови жизнь. Написано о том, что без пролития крови вообще не бывает прощения. Не бывает. Потому что мы ужасные люди. Мы ужасные люди, мы родились во грехах. И хотя мы хорошо одеты и хорошо воспитаны по 2-3 института в некоторых, но все мы грешники, одни мудрые грешники, другие глупые грешники. Одни грешники пойманные, а другие грешники просто не пойманные. Вот и все. И Христос Иисус пронял драгоценную кровь, драгоценную. Драгоценную кровь пролил, чтобы спасти всех грешников, и нищих, и бедных, благородных, богатых, всех грешников. И в этой крови величайшая сила, на сегодня она не потеряла способности творить чудеса. Первое место, которое он прочитает, это Иоанна, послание, 1 глава, 7 по 9 стих. Здесь написано, если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, что делает? У вас тоже так написано, так и есть. Она очищает нас от всякого греха, маленького или большого, как мы рассуждаем. Если говорим, что мы не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет в нас. И если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и что сделает? Очистит нас от всякой неправды. Вот этот стих я пережил много раз в жизни и один раз в колонии женской, в которой было 2000 женщин. Мы пришли группой туда, сестры пришли, братья пришли. И вот когда их собрали часть женщин, зал всего вмещал 700 человек. Когда мы зашли в этот зал, бедные женщины, такие, знаете, страшные все. Ну, почему? Потому что эта атмосфера никому не красит. Черная одежда, помятые лица, головы опущены вниз. Я не знаю, сами ли они пришли, или их туда завели, кто знает. И вот зал полный, кто смотрит на нас, кто-то, может быть, думает, святые пришли к нам. Но когда началось общение, служение началось, знаете, все изменилось. Стали лица подниматься, особенно когда пели. Знаете, есть, я даже так подумал, у вас есть хорошие голоса, есть же у вас? Есть. Но там так Бог благословил, что эти голоса совсем другими стали. Может быть, одаренных немного было, но так пели, что в зале плакать стали. Лица подняли. Как-то зал ожил по-другому. Потом проповедь была. К концу, вы знаете, совсем была другая атмосфера. Уже там некоторые выкрикивали, как хорошо вы к нам пришли, еще приходите. Потом подходит офицер, женщина и говорит, слушай, товарищ, они не знают, как к нам обращаться. И говорит, там некоторые исповедаться хотят. Как вы на этот счет? Я говорю, ну как исповедаться? Мы же подразумеваем, что нужно помещение. Я говорю, а где, как? Она говорит, у нас административная часть. За этим залом много комнат. Там можно, но с надзирателем. Вот у нас женщины, офицеры все надзиратели. Ну, комнату выберет, кто хочет, и офицер будет стоять. Женщина-офицер на пороге, а вы можете побеседовать. Ну, я говорю, женщины, кто желает побеседы, подходите. Ну, и ко мне подошла одна женщина такая светленькая, лет 45, наверное, говорит, я хочу с вами побеседовать. Я говорю, ну ладно, хорошо. Мы прошли в коридор, зашли в комнату, женщина-офицер стала у дверей. И она так заплакала и говорит: «Вы мне помогите, пожалуйста. Я... Дело в том, что я убийца. Я зарубила мужа своего. Я убила страшным образом его на почве ревности. Поэтому мне дали 11 лет, я уже сижу 5-й год». И сама плачет, слезы так бегут, и говорит: «Вы мне можете помочь?» Я говорю: «Я нет, но Бог может помочь». «А как?» Я читаю это место. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Я говорю: «Надо сейчас нам преклонить колени, и вы исповедуете грехи перед Богом». Она бух на колени сразу, не рассуждая. И как стала молиться: «Боженька грешный, меня прости, Боженька, прости меня грешную, я так это...» И плачет так, помолилась как могла, потом поднимает лицо, выпрямилась, мы стоим на коленях, я помолился. Потом встаем, я говорю: «Ну как вы чувствуете, что Господь вас простил?» «Да ну перестаньте такую грешницу, да вы что?» «Ой, вы знаете, ну только что сейчас читали». Знаете, нет веры, и в верующих нет веры. Очень многие читают, не читая. Читают, не веря и не используя текст в жизни своей. Жалко. Я ей говорю: «Ну так же написано». Она так задумалась. Я снова прочитал. Я, говорит, верю. «Тогда помолитесь, что Господь простил вас, помолитесь, потому что первую часть вы сделали, исповедали, а вторая Он делает». Она бух на колени. Ой, как она благодарила. Потом мы встали, она меня раз так обняла крепко. Думаю, там офицер стоит и смотрит: «О, ужас». Вы знаете, а она мне вдруг говорит: «Теперь я спать буду». А я не понял. Оказывается, ночами к ней приходит муж и постоянно говорит: «Ты зачем меня убила?» И она в ужасе кричит по всей камере, просыпаются женщины и бьют ее, потом в двери бьют и выгоняют. Она надоела нам, ненормальная. 5 лет она не могла толком спать. 5 лет. И в этот момент, когда Господь простил ее, первая фраза у нее была: «Я теперь что буду?» Вы знаете, вот много здесь людей сидят в зале, а вы все спокойно спите? Вы все спокойно спите? Я этому не поверю. Почему? Согрешения, ошибки жизни, неправильные действия, они мучительной виной томят душу человека, к старости все больше. И, наверное, просыпается человек в 2 часа ночи и считает удары: бум, 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 3 часа ночи, потом 4 часа ночи. И те согрешения, которые были, вина, которая лежит на сердце, она томит. Сегодня Слово Божие говорит всем нам, всем, а кто сегодня не спит спокойно, послушайте внимательно. Драгоценная кровь Иисуса Христа очистит вас и даст вам покой. Это правда. Почему вы не пользуетесь этой силой крови? Не верите? Беда. Действительно, нет веры. Но воспользуйтесь, потому что единственный, который не меняется никогда, это Бог. Так мы с вами читали. «Если исповедуем грехи наши, то Он что? Будучи каким? Верным. Он единственный верный в любви. Он любит нас всякими и всегда». И тогда, когда мы горячо покаялись, когда приняли крещение, говорили: «Всю жизнь посвящаю», Он видел, когда было первое падение, Он видел это. И Он не отказался от нас, Он просто плачет. Просто кровь Иисуса Христа для того приготовлена, чтобы нас, потерявших мир с Ним, восстановить с Ним. Он что, думаете, не знал об этом, что будет в жизни? Знал. Но поэтому и приготовил Голгофу и жертву, чтобы нам была возможность вернуться в объятия Отца. Еще раз прочитаем. Если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Драгоценная кровь Иисуса Христа сильна тем, что она питает все наше духовное естество, так как наша естественная кровь питает весь организм. Вот эта кровь, она проникает до самых кончиков пальцев, вот эти вот. В Миннеаполисе видел брата, у которого ногтей нету. Он жаловался, как это плохо. Просто ногтей нет, мы иногда не задумываемся. Он говорит, это ужасно плохо, нет ногтей, я так руку его жал. И вот видите, вот пальчики, ногах, руках, везде кровь. И там, где кровь не приходит, там тело начинает чернеть, и это называется, помните как? Гангрена. Оно чернеет, потому что там питания нет. Если бы мы с вами увидели, какая работа внутри, какие поезда, какие экскаваторы, какие машины работают внутри нас, чтобы напитать все наше тело, мы бы исполнились такой благодарностью к Творцу, который создал нас и заботится о каждой клеточке. Это невероятно. Какая работа, чтобы мы жили. В нашей церкви был брат, который сидел на первых рядах всегда, и он вот так вот сидел. У него был такой праведный вид. Ему было 70 лет. Он всегда ходил на собрания, впереди шел, а за ним шла жена. И вела за руку дочь, которой было 34 года, которая по развитию своему была как дитя. Она больна была. А он всегда шел впереди, садился, сидел. Я слышал даже, что он дачу себе хотел строить там где-то. Выбрал место. Зачем, я не знаю. Слышал, что у него сын четвертый раз сидит в заключении. Но он всегда сидел впереди, у него всегда был хороший вид, он пел всегда. И вот однажды его нет. Пришла записка на кафедру, помолитесь, потому что у брата обнаружили гангрену на пальчике ноги. Большой палец. Обычно стараются предотвратить это, чтобы человек остался жив, сохранить его здоровье. Никто не обратил внимания, я думаю, в старости, мало ли, пальчик там заболел, что там. Но проходит неделя, приходит вторая записка, там написано, помолитесь, потому что брату будут ампутировать до колена эту ногу, потому что остановить Антонов огонь, так в народе говорят, невозможно. Кто-то, может, поговорил, жалко брата без ноги. 70 лет, что там теперь? Не молодой же уже. На следующей неделе приходит записка, помолитесь, чтобы ногу ампутировать полностью, потому что не удалось остановить. Тут уже заговорили люди. Ой, жалко, старца без ноги совсем. Муки-то какие. Потом приходит через неделю вторая, какая записка, помолитесь, чтобы была успешная операция по ампутации второй ноги до колена. Тут уж загудели, что такое. Потом пришла одна еще записка о том, что помолитесь, чтобы было благословение операции, полная ампутация второй ноги. Конечно, загудели люди, что происходит? Почему так? А потом просто записка о том, чтобы брат как-то здоровье Господь восстановил. Люди поговорили, да и успокоились, как обычно в жизни. А потом приходит записочка, пожалуйста, братья, посетите этого брата, нужда у него есть, и он просит, придите. И вот мы пошли. Пожилой пастор меня взял. Я всегда любил ходить к умирающим, к больным. И вот когда мы приходим, девятиэтажка, первый этаж, они на первом этаже жили, открывается дверь, мы позвонили, дверь открывается, жена открывает. Мы глянули в проем дверной, а у них сразу как-то в зал так, и вот на диване сидит что-то такое маленькое, такое, как ребенок. Болезнь вообще никого не красит, но если столько перенес брат операции, высох, без ног, как ребенок. И как нас увидел, как закричит, простите. И вы знаете, а дверь открыта, и раз звук выходит в подъезд, и гул по девятиэтажке, простите. Когда у человека болит душа, он не смотрит на это. Мы зашли, не успели сесть, он как давай исповедаться, что он делал. Вы знаете, мертвый человек, он давно умер уже. Кровь Иисуса Христа питает нас, если мы этого желаем. А если мы блокировали в своей жизни доступ к крови Иисуса Христа, чтобы не действовала в нас, смерть приходит. И вот сегодня во многих церквах, может быть, и у вас есть мертвые члены. Сидят, поют, живут. Как живут? И почему мы иногда удивляемся, дети их не хотят на собрания, хотят. Дети вообще разочаровались в вере, в Боге разочаровались. Они говорят просто, вера, которая у моего папы, что ли? Перестаньте говорить. Я с ним живу столько лет, я прекрасно знаю, кто такие верующие. Они дома одни, а в церкви другие. И вы знаете, нечего сказать. И вот такие мертвые люди. Они сами гибнут и отравляют вокруг вот этой мертвенностью окружающих. Они не могут показать, что кровь Иисуса Христа сделала в них величайшее, очистила, омыла, убелила, что они другие люди. Будучи злы, они стали любвеобильными. Будучи такими жадными или ворчливыми, они стали гостеприимными, улыбчивыми. Лицо изменилось, глаза стали теплые. Почему? Кровь Иисуса Христа очистила от всех грехов. Это самые счастливые люди. Братья и сестры, может быть, сегодня кто-то сидит и думает, так это же я такой. Это хорошо, если пришло осознание. Но Библия говорит вам о том, что не медлите. Кровь Иисуса Христа, драгоценная кровь Иисуса Христа, она сильна сегодня восстановить ваше духовное здоровье, омыть полностью так, чтобы живительная влага Слова Божия входила и прямо меняла на глазах. Если нас, если меня или вас Слово Божие не меняет, то мы мертвые члены. Жизнь Слова Божия не проникает в нас, мы не растем духовно. Мы не меняемся, мы просто носим название верующих, и только смерть покажет, кто мы на самом деле. Потому что там трудно уже будет разговаривать о чем-то и не перед кем показать вид. Если ходим во свете, подобно как Он во свете, имеем общение. Почему у нас нет общения? Почему семьи не имеют общего духа? Кровь там не работает. Не работает кровь. Ее не призывают. Почему родственники иногда не только годами, десятками лет встречаться не хотят, не могут простить ради крови Иисуса Христа? Не нас ли с вами простил Бог в крови Иисуса Христа и омыл? Не нас ли? Почему мы не можем другому простить? Почему 2-3 раза встречаемся в жизни? На кладбище, на похоронах или на свадьбе? Почему? Почему не призываем сильную кровь Иисуса Христа? Господи, ради крови Иисуса Христа дай мне сердце другое, мягкое, всепрощающее. Сколько можно обходить друг друга? Почему я должен садиться в середине, и уйти оттуда, там мой близкий сидит или родственник? Почему супруги живут под одной крышей, не прощая друг друга? Почему дети не терпят родителей, а родители ненавидят детей? Почему нет общего? Вчера был брак, это как хорошо, Бог создал семью, родство создал, чтобы мы объединились и стали как организм единый, христиане. Нет этого. Нет, не везде. Мы сегодня говорим о тех, кто это потерял. Почему так жить? Зачем так жить? Когда кровь Иисуса Христа очищает, восстанавливает добрые отношения, она может все простить. Правда, мы люди такие злопамятные. Ты помнишь, 30 лет назад не убрал сноп с поля, говорит старец жене. Она плачет и говорит, ой, я же забыла тогда. 30 лет он помнит, не может ей простить, им по 80. Это в жизни было. Сколько сегодня родственники вспоминают друг другу то, чего уже нету. Потому что когда Господь прощает и омывает кровью Иисуса Христа, для Бога уже нет этого. Для Бога уже нет этого, а мы помним. Кровь Иисуса Христа восстанавливает отношения супругов, детей и родителей, дальних и близких родственников, если мы пользуемся кровью Иисуса Христа. А если нет, вот так и мучаемся. Еще одно место. Евреям 9 глава, 26 стих. «Иначе надлежало бы ему...» Откройте, это очень сильный текст. 269 страницы, это 9 глава Евреям, 26 стих. Вообще, всю главу желательно бы, но нет времени, дома можно. Я читаю только 26 стих. «Иначе надлежало бы ему, то есть Христу, многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для...» Что написано там? «Уничтожение греха жертвой своей». Это истина величайшая, просто это драгоценная истина. В чем? Сейчас расскажу. Он явился для уничтожения греха жертвой своей. На сегодняшний день весь мир стонет и мучается от накопления собственных грехов. Какое у вас здание в городе самое высокое? Сколько этажей? А? Молодежь, вы должны знать. Ну, скажем, 40, ладно? 40. Ладно? Представьте себе здание 40 этажей. И вот люди, а может быть, даже присутствующие здесь, согрешая в жизни своей каждый день по нескольку раз и не имея прощения этих грехов, знаете, что эти грехи складываются на первом этаже 40-этажного дома. В комнатах, на полочках, в коробках все эти лежат грехи подписанные. Прошел год-два, на второй этаж переходят, и складываются наши грехи на втором этаже, потом на третьем этаже, потом на четвертом, потом на десятом, потом на пятнадцатом, потом на тридцатом. Вы знаете, с годами человек теряет покой. Почему, вы думаете, сегодня психологов много? Почему даже верующие бегут к психологам для разрешения своих психических проблем? Тяжесть грехов. Она с годами начинает мучить. Почему увядают люди прежде времени? Почему пьют таблетки? Почему вообще не хотят жить? Почему самоубийством заканчивают? Тяжесть грехов растет. Они просто ощущают физически гора, гора, непрощение, мучение такое. Как избавиться? Запиваются. Закалывают себя этими уколами. Я вот видел в Алма-Ате, я поднимаюсь на второй этаж в доме, окошко открытое, на крыше эти шприцы, шприцы, шприцы лежат. И вот представьте, 40 лет прожил человек, 40 этажей забито грехами. Как от них освободиться? А когда смерть приходит, я был в одной больнице, 40-я палата, где кровать стояла с ремнями. Там умирали люди обычные, когда они уже должны умереть, их туда привозили и пристегивали ремнями руки и ноги, потому что они страшно умирали. Перед смертью все эти этажи грехов поднимались и кричали: «Мы твои, мы твои!» И приходили бесы за душами людей. Они рвались, кричали, умирали в страшной агонии со множеством своих грехов. Это место, необыкновенное место, оно говорит: есть сегодня возможность, если бы это люди знали, совершенно очиститься, совершенно призвать кровь Иисуса Христа и попросить прощения у Бога. Эта кровь омывает все. Ничего больше нет. Почему люди после этого вздыхают и говорят: «Ох, как легко, так просто оказывается». Это просто потому, что для нас просто. Но это не просто досталось для нас, когда Христос Иисус, Сын Божий, умирал на кресте. Это не просто, когда над Ним издевались, когда кровь текла, капала на землю, это не просто. Это просто нам Бог говорит: вам просто попросить, но это не просто досталось мне. И вот эта кровь, она и есть для драгоценная для вас, за то, что я выстрадал за вас. Примите ее, омойтесь сегодня. Что же вы ждете? Омойтесь сегодня. Мне будет настолько легко, начало новой жизни. Легко от того, что прощены грехи. Нет, не легче будет жить, потому что Грехи еще будут приступать и искушения, но сила Христа даст победу. Второй брат говорил, победная жизнь христианина, омытого кровью Христа. Но должна быть точка, когда мы, наконец, очистились, омылись и начали сначала. Время вышло, уже почти 12 часов. Давайте мы с вами споем гимн заключения. Это 368-й гимн. Может быть, в это время кто-то помолится, кто-то пожелает покаяться, кто-то пожелает силу у Бога попросить, милости попросить, потому что где еще просить? Только запомните, братья и сестры, есть одна особенность. Когда мы выходим из молитвенного дома, угасает желание. И если сейчас у кого-то бьется сердце, такое сильное, мощное желание помолиться, здесь помолитесь. Потом за дверями уйдет оно. И снова бессонные ночи, сознание вины и томления. Когда-то же надо заканчивать, когда-то же надо начинать сначала. Почему не сегодня, почему не сейчас? Сегодня хор пел слова, я их снова напомню. «И все беззакония мои, очисти, Боже, очисти, и прости меня по великому милосердию Твоему. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, обнови меня». Знаете, вот это нам, верующим. Сегодня звучат эти слова о силе крови. Кому-то надо сегодня обязательно обновление, потому что в жизни почувствовал, что в чем-то заморался, в чем-то уступил греху, в чем-то испытал падение свое. И вот здесь написано, я записал для себя слова хора, «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, обнови меня». Это голос Духа Святого. Это стук Его в наше сердце, потому что Он ищет общение с нами, чтобы восстановить нашу первую любовь к Нему. Отцы и матери, мы хотим, чтобы семьи были хорошие. Все начинается с нас. Очиститься надо отцам и матерям. Тогда семьи будут хорошие. Мы хотим, чтобы церкви были хорошие. Очищаться надо членам церкви, чтобы общение церкви было в духе, чтобы рождались новые члены, очищение было, освящение, духовный рост. Нужно, чтобы кровь Иисуса Христа работала в нас. Аминь.